Я был медленно двигался, потому что меня накормили сильно. Спасибо большое за вашу доброту, потому что нам придется сегодня лететь назад в Калифорнию, в Южную Калифорнию, то есть, чтобы быть готовым проповедовать завтра. Таким образом, мы говорили о жизни церкви, мы говорили о лидерах церкви. Я хочу поговорить о Христе, о Господе церкви, о Господине церкви. Я хочу, чтобы посмотрели мы вместе с вами Откровение 1 глава. Откровение 1 глава. Потому что здесь представлена картина Христа в Его церкви. Христос в Его церкви. Это не то, что Господь говорит о Своей церкви, как мы видели это вчера. Это не Господь, молящийся о Своей церкви, как мы смотрели сегодня, но это Господь в Своей церкви. В этой точке мы могли бы задать себе вопрос, что Иисус делает в Своей церкви? Он жив в Своей церкви. Мы знаем это. Он движется в Своей церкви, Он живет в Своей церкви, Он наследует Свою церковь, Он живет в ней. Откровение 1 глава дает нам мощную картину церкви и работы Христа в церкви. Легко быть разочарованным в церкви. Я был пастором достаточно долго, чтобы знать, что церковь никогда не является тем, чем мы хотели бы ее видеть. Независимо от того, сколько бы мы ни работали, сколько бы ни молились, сколько бы мы ни занимались ученичеством, ни преподавали истину, всегда будут разочарования, всегда будут люди, которые будут падать в грех, которые будут идти назад, вместо того, чтобы идти вперед. Это серьезное бремя для верных пасторов, с которыми приходится иметь дело. Вы помните, апостол Павел во 2 Коринфянам 11 глава говорит, «Кто слаб, с кем бы я не был слаб? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Павел чувствует слабости церкви, он чувствует поражение церкви, он чувствует агонию, он сочувствует этой борьбе, которая в церкви. Мы хотим, чтобы церковь была прекрасной невестой Иисуса Христа. Павел сказал об этом так. «У меня есть муки рождения», Галатам 4:19, «до того, как пока Христос полностью не отобразится в вас». Или Колоссянам 1 глава. «Мы учим каждого человека, мы предупреждаем каждого человека, чтобы мы представили каждого совершенным, целостным во Христе». Это наше желание. Видеть людей, чтобы они преображались в образ Христа. Иногда это очень болезненный опыт, когда этого не происходит. И Павел говорит, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Мое желание, чтобы люди в церкви, которых Бог доверил мне, имели силу для победы в искушении, чтобы они побеждали грех. И я учу об этом, и я молюсь об этом. Я хочу, чтобы они были святы, чтобы они жили благочестиво, чисто, чтобы они жили под авторитетом Писания. Я хочу, чтобы они слышали истину, верили в истину, любили истину, как мы говорили сегодня. Я хочу, чтобы благочестивые лидеры росли между ними, в них. Я хочу, чтобы церковь была защищена от обольщений дьявольских. Я желаю, чтобы они воздействовали на мир, чтобы слава Божия, она сияла в них, и чтобы люди, не знающие Бога, приходили ко Христу. И каждый настоящий пастор имеет это бремя в своем сердце. И вы никогда не приходите к этой точке. Это подобно тому, как вы взращиваете детей. Вы никогда не можете завершить этот процесс, потому что они никогда не становятся тем, чем вы хотели бы их видеть. И это может быть очень разочаровывающе. Я видел пасторов, которые впали в отчаяние, потому что это очень серьезная работа с разочарованиями. Каждый раз, когда я думаю об этом, я прихожу к Откровению, первая глава. Потому что в Откровении, первая глава, у нас есть замечательный текст Писания, который дает нам ясную картину Христа, который действует в своей, в Его церкви. Мне нужно знать это. Мне нужно знать, что Христос, Он движется в своей церкви. И это отвечает на вопрос, что Иисус делает в своей церкви, что Он делает в вашей церкви, что Он делает в моей церкви между Его людьми. Ответ на этот вопрос в следующем. Книга Откровения, она полна видений. И все после этого видения, они в действительности видения будущего. Это единственное видение реальности, которая была в настоящем для Иоанна. Это видение в первой главе, и потом письма семи церквям до третьей главы, и потом четвертая глава переносит нас в будущее. Но это первое видение книги Откровения, это настоящего времени видение. Это Христос в Своей Церкви сейчас, сегодня. Как это было тогда, когда Иоанн получил это откровение во время времени Церкви. Это чистая картина Христа в Его Церкви. Это маленькая возможность увидеть то, что мы не можем видеть. Христос не появляется видимо в Церкви. Он не говорит вслух в Церкви. Но Он действует, движется в церкви. Я хочу дать вам немножечко объяснение, почему Господь показал Иоанну эти видения. Иоанн только начал писать эти видения, и это то, что он получил повеление делать, записать это. Это первое видение, которое Господь дает ему. И это дается ему для того, чтобы быть ободрением. Первое, Иерусалим, великий город. Город, который должен был быть столицей мессианского царства. Город, который должен был стать прославленным, чтобы быть местом правления Мессии, чтобы исполнились там все обетования, данные Давиду и Аврааму, и все пророчества о Новом Завете, которые были даны пророкам. Но в это время Иерусалим в руинах. Он был абсолютно разрушен римлянами. Некоторые историки говорят, что около миллиона иудеев, евреев, были убиты римлянами. Нападение на Иерусалим, и после этого более 900 городов, они были разрушены римлянам по всему Израилю. Не только Иерусалим был разрушен, но вся нация была разорвана на куски. И надежда о том, что царство будет восстановлено, полностью исчезла. Это было большое отчаяние. Все его друзья были мертвы. Все другие апостолы были мертвы в это время. Их систематично уничтожали тем, кто ненавидел Христа. В действительности, все они были убиты. Он сидит на скале, посередине Средиземного моря, остров Патмос. Это буквально скала 5 на 10 миль, и она торчит в Средиземном море. Это место, которое использовали для того, чтобы высылать туда узников. И когда Иоанн был там, там жили вместе с ним другие тюремщики, другие заключенные, преступники. И они жили там до того времени, пока они умрут. Это был их приговор. Это в этом месте находился Иоанн. Иерусалима нет, Израиля нет, апостолов нет. Он в высылке. И это не хорошо выглядело для церкви. Кроме того, Иоанн был вовлечен в развитие церкви в Малой Азии. Иоанн был пастором там, пресвитером. Более, он был там апостолом, но он часто называет себя старцем или пресвитером. Его сердце расположено к церкви Ефес, не в очень хорошем положении. Церковь в Ефесе оставила свою первую любовь. И Иоанн, он получит сейчас письмо от Бога к этой церкви, что Господь близок к тому, чтобы эту церковь закрыть. И, кстати, они не покаялись в том, что они оставили первую любовь, и свидетельство этой церкви было устранено. И Пергам, кроме этого, церковь в Пергаме, с которой Джон был знаком, она была идолопоклоннической, там была аморальность, и Господь был готов воевать против этой церкви. И там Фиатира была, они компрометировали себя с грехом и обмерщением. И Фиатирская церковь тоже была близка к осуждению. И Сардис был мертв, и была Лаодикия. И Лаодикия, она была лицемерной, и Господь говорил: «Я готов извергнуть тебя из своих уст». Это действительно так плохо, как только плохо может быть. Это все, что Иоанн имел, ничего больше нет. Церковь в Иерусалиме, все то, что осталось от нее, когда римляне захватили Иерусалим. Церкви есть в Антиохии, есть на Западе, которые апостол Павел начал, но все они были в тяжелом положении. Не сильно отличается от сегодняшнего времени, когда церкви захвачены либерализмом, неортодоксией, постмодернизмом, легализмом, компромиссами с миром, аморальность, ересь, материализм, апатия, неверные доктрины. Я похож на Иоанна сейчас, я иногда ощущаю себя, что я как будто сижу на этой скале и плачу о церкви. Иоанну нужно было это видение, чтобы ободрить его сердце. И нам нужно это. И нам нужно это. 9 стих. «Я Иоанн». Это третий раз он говорит об этом, потому что он так удивлен тому, что произошло с ним. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». Это очень правильно избранные слова. Скорбь, царствие и терпение. Он переживает скорби, которые постигли духовное царство Христа. Он говорит: «Я был на острове, который называется Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Он был узник, который выслан туда за проповедь Слова Божьего и свидетельство об Иисусе Христе. Это ситуация. На Патмосе есть пещера, которая по традиции считается, что Иоанн здесь получил откровение. И он сидел в этом месте, и он размышлял. Представьте себе, как он думает, все апостолы уже убиты, церковь в ужасном положении. Кто будет заботиться о церкви? Кто будет заботиться о церкви? Он последний. И в этот момент, 10 стих начинается. «Я был в духе в день воскресный». Мы знаем, что день воскресный — это воскресенье, день Господень в оригинале. Это было день поклонения, днем поклонения. «Я был в духе», это значит, далее он пересек границу чувств человеческих. «Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям в Азии, в Ефес, в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Владикию». Смирна и Филадельфия были две церкви, которые были хороши. Таким образом, голос, обращенный к старцу с небес, в воскресенье, когда Он приведен в особое состояние, чтобы слышать святое откровение. И Ему повелевается, чтобы Он написал это в книгу. Это Его повеление, данное Ему. 12 стих: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со Мною». И, обратившись, увидел семь золотых светильников. Что означает семь золотых светильников? Посмотрите 20 стих. Семь светильников — это семь церквей. Семь светильников — это семь церквей. Свет. Ясно, свет — очень важная часть жизни. В те дни были такие светильники, на которых ставили маленькую металлическую лампу, и там туда наливали масло и зажигали, и таким образом светили. Он оборачивается, и он видит семь светильников, семь подставок для светильников. Они золотые, золотые светильники. И посередине светильников, 13 стих, «Я видел подобного Сыну Человеческому». Что он видит здесь? Семь светильников, они представляют семь церквей. Семь церквей представляют церкви. Они были действительно реальными церквями. Кстати, я упоминал это. Если вы будете идти по почтовому пути с Ефеса и дальше пойдете в Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Владикию, это все церкви расположены на этом почтовом пути. Они были реальные церкви в реальной точке истории. И они иллюстрируют церковь во всех эрах, во всех временах. Семь. Это символическое число, представляющее целое, завершенность. Золотые они, потому что они очень дорогие. Итак, мы видим здесь церковь, представленную светильниками, и добрая весть о том, что в 13 стихе сказано, что «Я видел подобного Сыну Человеческому посреди семи светильников». Помните, когда Исаия, он был в храме, в Израиле все дела тогда шли очень плохо. В 5 главе мы читаем о суде, который падет на народ израильский по причине их греха. Исаия в 5 главе провозглашает суд с этой плачевной песнью, песнью печали, которая представлена там. И он описывает грядущий суд, и он говорит: «Горе, горе, горе, горе». Шесть раз повторяет. Коррумпированное лидерство, публичное пьянство, извращенная мораль. И он перечисляет все это. Материализм захватывающий во всей пятой главе представлено. И Израиль в таком ужасном состоянии, что сердце его, оно разрывается. И он входит в храм, и он имеет видение. И он говорит в 6 главе: «Я видел Господа Высокого и Превознесенного». Это был такой критический момент для него, потому что он в своем сердце говорит: «Это не может быть. Это люди Божьи, это люди обетования, это люди Завета, это Божье свидетельство для людей, и они идолопоклонники, они коррумпированы, они аморальны, они жадны». И в конце 5 главы он дает пророчество халдеям, которые придут, о халдеях, которые придут и изобьют весь этот народ. Это звучит очень странно, это то, о чем Иоанн думает, говоря о церкви. И Исаия внезапно видит видение Бога, и Бог продолжает быть на троне. Он продолжает сидеть на троне. И это самая главная точка этого видения. Бог не сошел с трона. И это видение представляется дальше в Исаии 6 глава в 13 стихе. Он говорит, что «У меня есть там остаток». У меня есть мои люди. И я хочу, чтобы вы достигли их. Это подобная ситуация здесь. Она мрачная в глазах Иоанна, и ему нужно видение, которое покажет ему, что Христос продолжает работать в своей церкви. Настолько утешающе. Он обращается, и он видит. Он видит подобного Сыну Человеческому посреди семи светильников. Это Христос в церкви. Сын Человеческий — это мессианский титул, который взят из Даниила 7 глава, 13-14 стихи, где сказано, что «подобный Сыну Человеческому Он получил власть и славу, и все народы будут служить Ему, и это царство будет вечно и никогда не разрушится». Это был мессианский титул для нашего Господа. И Он видит Господа посредине Своей Церкви. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что церковь, которая представляется как прекрасная невеста, иногда похожа на оборванку, на ту, которая в разорванной одежде. Но Господь никогда не оставил свою церковь. Если пастор работает так же, все пасторы, которые работают тяжело, созидают церковь, понимают утешение от того, что Господь никогда не оставит своих людей, свой народ. Матфея 28:20, он говорит: «Итак, я с вами». Иоанна 14:18, «Не оставлю вас». Иоанна 14:23, «Если кто возлюбит меня, я буду жить с ним». Колоссянам 3:11, «Христос в вас». Независимо от того, как церковь не переживает какие трудности, независимо от скорбей с разными трудностями и проблемами, Господь жив в Его церкви. Вопрос заключается в том, что Он делает, в Своей церкви. Давайте посмотрим, что Он делает. Это очень могущественно. Прежде всего, посмотрите в 13 стих. Когда Иоанн смотрит в своем видении и видит Христа, он видит Его облеченного в падир и опоясанного золотым поясом. Слово «падир» — это греческое слово «падирейс». Были многие люди, которые носили подобные одежды, но особые одежды принадлежали пророкам. Специальные одежды принадлежали царям. Но особые одежды принадлежали первосвященнику. Это слово «падерейс», оно использовано очень часто в Ветхом Завете, в Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, когда употребляли по отношению к первосвященнику это слово. Таким образом, мы думаем о том, что речь идет о одежде священника. И это подтверждено следующим, что по персям опоясанного золотым поясом, то есть вокруг его груди был специальный пояс золотой. И это то, что отличало первосвященников. Много мест в Ветхом Завете, которые говорят о том, что первосвященник — это тот, кто наиболее важный ходатай перед Богом, и он носил этот пояс. Что мы видим здесь? Первое, что мы видим о Христе и Его Церкви, что Он ходатайствует за Свою Церковь. Он является великим первосвященником Своей Церкви. И в чем заключается ответственность священника? Это привести людей к присутствию Божьему, представлять их перед Богом. Священник представляет людей перед Богом. И мы помним, не так ли, Евреям 2:17, Он милосердный и верный первосвященник, который помогает тем, кто искушаем. Или он верный над своим домом, и мы являемся этим домом. Евреям 4 глава, 15 стих. У нас первосвященник, который может сострадать с нашими трудностями, потому что он был искушен во всем. Независимо от того, как верующие борются с грехом, как они слабы, очень трудно найти путь духовной победы. Он там ходатайствует за своих людей. Он просит о них перед троном Божьим. Он живет для того, чтобы ходатайствовать о своих людях. В чем польза этого? Посмотрите, Римлянам 8 глава. Это польза от этого ходатайства. Сатана приходит перед Богом, пред лицо Божье. И сатана, он клеветник, обвинитель братьев. И он приходит перед Богом, как он делал это с Иовом. Это единственная, он говорит, единственная причина, почему Иов, он верен тебе, потому что ты благословляешь, благословляешь и благословляешь его. И Господь сказал ему: окей, ты хочешь тест, ты хочешь проверить силу спасающей веры? Это тест. Сатана говорит: в правильных обстоятельствах люди потеряют свое спасение. И Бог говорит: проверь его. Проверь, повлияет ли обстоятельство на то, что этот верующий оставит свою веру. Бог доказывает, что спасающая вера, это она постоянная. Он атакует Иова, его дети умерли, он потерял все деньги, он потерял всех животных. Одна жена осталась, но она не помогает ему, она говорит наоборот: похули Бога и умри. Но в конце концов, он говорит: даже если он поразит меня, я доверяюсь ему. И Бог говорит сатане: ты не можешь разрушить эту веру. Это то, что происходит. Сатана продолжает это делать. Он подходит к Богу, и он пытается разрушить верующих, обвиняя их в присутствии Божьем. Он пробует, чтобы Бог отвернулся от них. В 31 стихе 8 главы Римлянам здесь написано: 29 стих, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между братьями. А кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех оправдал. Никто не потерялся, видите, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это, 31 стих? «Если Бог за нас, кто против нас?» То, что Бог за нас, то, что Бог за нас, выражается в том, что Христос является нашим ходатаем. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто представит это обвинение успешно? Сатана пытается, но Бог — это тот, кто оправдывает. Кто осуждает? Христос и Иисус, который умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Что Он говорит? Он говорит: я заплатил за этот грех, я заплатил за этот грех полностью на кресте. Нет осуждения. Таким образом, кто разлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота? Нет. Во всех этих вопросах мы побеждаем. Смерть, жизнь, ангелы, начало, силы, настоящее, будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Ничего. Почему? Потому что Он живет для того, чтобы ходатайствовать за нас, и все обвинения отражаются Иисусом Христом и Его ходатайствующим служением, потому что Он заплатил за все наши грехи. Никакие эти обвинения не могут стоять против нас, потому что Он находится по правую руку Отца для того, чтобы просить Его о Своей Церкви. Он абсолютно полностью посвящен Церкви. Его любовь к Его Церкви, она неумолима. Ее невозможно сделать меньше. Он знает их слабости, Он знает их поражения, их искушения, их грехи. Он умер за них. И Он никого из них не потеряет. Иногда я говорил своим людям, вы знаете, некоторые из вас делают жизнь очень тяжелой. Вы действительно приносите боль. Потому что независимо от того, что я делаю, вы спотыкаетесь, ропщите. Вы берете там что-то и вы не помните все, о чем я говорю, ваш духовный рост очень слабый. Но я хочу, чтобы вы знали, вы никогда не украдете мою радость, потому что я знаю, по причине того, что Господь ходатайствует за вас, вы в конце концов придете как к Иисусу Христу, потому что Христос, Он ходатайствует за вас. Но вам нужно понять, тогда, когда вы сделаетесь совершенными, я не узнаю вас. Не ожидай, что я на небесах узнаю вас, вы подойдете ко мне, вот, а я не узнаю вас. Иисус в Своей Церкви, Он ходатайствует за Церковь. Если вы думаете, что вы хотите безопасность вашей Церкви, Он хочет еще больше этого. Все то, что Отец дает им, Он держит и взращивает. Вторую вещь, которую мы видим здесь, в 14 и 15 стихах Откровения, Иоанн смотрит на это, видит это видение. Первое, он увидел эту одежду, и теперь он видит физические аспекты. Он видит его голову, и волосы белые. Как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный. Его ноги, подобны халколивану, как бронза горящая, как раскаленная в печи. После того, как он увидел эту первосвященническую одежду, он видит следующее. Глаза, волосы, голова, волосы, глаза и ноги. Его голова и волосы белы, как белая волна, как снег. А, конечно, здесь упоминание того, что было представлено в 7 главе Даниила. Это представлено как могущественный Бог. Здесь Христос описан точно так же, как Бог описан в Даниила, 7 глава. Это подчеркивает Его божественность. Слово «белое» это слово «лукон». Это не просто белый, как страница на этой Библии. Это не то слово. Это слово «сверкающая, яркая белизна». Это яркая белизна, которая из сильного, вы можете увидеть, из мощного фонарика, фонаря, который светит. Это слово. Это слово представляет собой символ святости, символ славы. Это то, что представлено здесь. Его глаза, как пламень огненный. То, что вы имеете здесь, это святость и проникающая, подобно лазеру, мудрость, знание. Это святое знание. Другими словами, Господь движется в Его Церкви. Он абсолютно свят. Он абсолютно чист в славе, и Он проникает в каждое тайное место в Его Церкви, и ничто абсолютно не скрыто от Его лица. Это то, о чем сказано Евреям 4 глава 13 стих. Перед Ним все обнажено, ничто от Него не скрыто. Он не только говорит и ходатайствует о Своей Церкви, но Он понимает Свою Церковь. Нет секретов, нет тайн в Его Церкви. Все то, что мы видим, как падение и поражение в нашей Церкви, Он видит гораздо более ясно и гораздо точно, чем мы когда-либо могли видеть это. Но этим не заканчивается. Его ноги, они как раскаленные в печи. Он свят. Это белый свет представляет это. Он проникает в глубину людской жизни в Его Церкви. Он видит этой святой, святым знанием истинную картину их жизни. И третий аспект. Он движется в Его Церкви с этими стопами осуждения. Это раскаленная бронза, которая только что вышла из печи. для того, чтобы очищать свою церковь. Господь присутствует в церкви для того, чтобы молиться или ходатайствует за их грех. Это благодать. Но с другой стороны, Он в своей церкви для того, чтобы обнаружить их грех и для того, чтобы осудить этот грех. Вот что означают вот эти горящие или раскаленные ноги, которые исходят из печи. Они говорят о том, что Он действует в церкви со святым освящением. Очищением. С одной стороны, благодать, когда он молит Отца о грехах своих людей. С другой стороны, он стремится достигать святости своих людей. 2 Коринфянам 11, он хочет, чтобы представить невесту Христа чистою. Ефесянам 5 глава сказано, что он отдал себя для того, чтобы осветить и очистить церковь, чтобы церковь была святой, непорочной, без недостатков, чтобы она была святой и непорочной перед Ним. Он стремится к тому, чтобы делать церковь святую. Он это хочет больше, чем мы хотим. Вот почему в прошлый раз говорили о Матфея 18 глава. Матфея 18 глава написано, там первая инструкция для церкви. Если кто-то из ваших братьев согрешает, обличай его. Если он не покается, возьми двух троих. Если он не покается, скажи всей церкви. Если он не покается, вы выставите его, считайте его неверующим. Маленькая закваска заквашивает все тесто. Чистота церкви – очень большая точка беспокойства Господа. И он говорит, когда мы делаем это, когда двое или трое собираются для того, чтобы обличать верующего в грехе, он говорит, я там вместе с вами. Это так важно. Насколько он переживает о чистоте церкви? Помните Деяния 5 глава? Там были некоторые люди, которые хотели помочь бедным людям в Иерусалиме. Помните, в день Пятидесятницы иудейские пилигримы сходили со всего Израиля. И они покаялись, и они не хотели уйти. Не было других мест, не было других церквей. И они хотели быть там. И им нужно было жить в каких-то домах с людьми, которых они не знали. И у них были нужды. И поэтому верующие первой церкви, они продавали свои вещи для того, чтобы побеспокоиться о этих бедных людях, которые жили там в Иерусалиме, потому что у них не было там ничего. Апостол Павел когда-то собирал специальное пожертвование для этих людей. И были люди, которые хотели заработать доброе имя. И они объявили, что они продадут все свое имущество, и они положат эти деньги к ногам апостола, чтобы они позаботились об этих бедных. И они продали эту землю, и они удержали часть денег, и они пошли в церковь. И Петр говорит Анании и говорит... Почему ты солгал Духу Святому? Он пришел для того, чтобы пожертвование принести. А Петр спрашивает, почему ты солгал Духу Святому? Ты не обязан был давать все это было твое. Но ты солгал. И Бог поразил его прямо там. Он упал замертво. Прямо во время пожертвования. И его вынесли. И они похоронили его. И эти люди, которые вырыли там яму, они возвращаются, и через пару часов жена приходит. Там, наверное, через пару часов произошло. Там, наверное, русское служение было. Собрание еще продолжается. Его жена заходит. Почему она опоздала? Это так много времени требует, чтобы прическу сделать. И она заходит, и она тоже была поражена замертво. О чем речь идет здесь? Слово по городу разошлось, не присоединяйся к этой группе, потому что люди там умирают. Бог не хочет, чтобы лицемеры и лжецы были в его церкви. Он обеспокоен о чистоте его церкви. Иногда люди в церкви Коринфа, они приходили, они были пьяные или занимались обжорством, объедались. И Павел говорит, что по причине этого некоторые из вас, они больны, и некоторые умирают. Люди действительно были наказаны Богом. 1 Петра 1:17 написано, время начаться суду с Дома Божьего. 15 глава Иоанна написано, очищает всякую ветвь. Вот эти ноги, которые раскалены в печи, подобные Халкаливану, они означают Божий суд, который начинается с Дома Божьего. Настолько, насколько мы хотим чистоту церкви, Господь церкви хочет этого больше. И Он жив, и Он движется, и Он очищает свою истинную церковь. Третье. Он говорит со властью относительно своей церкви. Он ходатайствует за церковь, он очищает свою церковь, он повелевает своей церкви. 15 стих. Его голос, как шум вод многих. Когда мне пришлось побыть на острове Патмос, я запомнил вот это постоянный шум от волн. Это вулканическая скала, которая постоянно обуреваемая ветрами и штормами, и там очень сильные, очень шумные волны. Это не такой мягкий пляж, в котором плещется вода. И Иоанн ясно понимал, о чем здесь идет речь. И он говорит, его голос, как шум вот многих. Его голос обращен к церкви на протяжении веков. «Учите людей соблюдать все, чему я учил вам, вас». И когда мы в прошлой сессии говорили о том, чтобы проповедовать Слово, это наша ответственность, потому что Господь церкви, Он обращается к церкви посредством истины. Голос Божий, он как гром звучит в церкви. 10 стих. Голос Господний, он как звук трубный. Он как звук шторма, который бьется о скалу. Кто-то приходит в церковь, они должны слышать вот это громогласное провозглашение слова. Слово Господня, слово Господа церкви. Я говорил недавно с людьми из церкви. Они подошли после проповеди. Мы читали, мы читаем книгу «Деяния», и музыка, она исходит из Писания. И какой-то гость, и он подходит, «О, вы, ребята, здесь действительно в Библии погружены». И я сказал, «Да, ты правильно заметил». Мы хотим, чтобы слово провозглашено было в церкви. Это имидж, который Иоанн видел здесь. Христос действительно говорит к своей церкви через свое слово, и истинная церковь, она привлечена к этому слову. Я хочу дать вам еще один, четвертый пункт. В этом видении, как Иоанн обращается, он видит кое-что еще. Он видит не личность, а он видит то, что в его руке. Он видел его одежду, он видел его физические качества. Теперь он видит то, что в его руке. И он в своей руке держит семь звезд. Смотрите, 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи...» Это семь ангелов, семь посланников семи церквей. Что это такое? Слово «ангелос» — это слово, которое переводится как «ангел», но оно также переводится как «посланник». Я убежден, что исторически Иоанн, находясь на острове Патмос, имел перед собой тех, кто посещал его. И, безусловно, были посланники, которые приходили из семи церквей. И когда Иоанн получил полное откровение, все 22 главы он записал их, это было размножено 7 раз. И когда эти люди уехали, они Один в Ефес поехал, другой в Смирну, другой в Пергам, в Фиатиру и так далее, и в каждую из этих семи церквей, потому что было письмо в книге Откровения для каждой из этих церквей. Скорее всего, они повезли всю книгу, ну, абсолютно точно, что они взяли то, что касается их церкви, это точно. Итак, эти посланники, которые должны были вернуться в церкви, они представляют лидерство церкви, пасторы церкви. Каждый из них должны нести откровение Божие, письмо, которое от Бога, с конкретным словом, то, что представлено во 2 и 3 главе. Нет нигде в Библии указаний, что у церкви есть ангелы специальные, но много написано, что в церкви есть служители, которые ответственны за нее. То есть речь идет о посланниках, которые получили. Какой смысл писать письмо ангелу, которое касается людей, живущих в Ефесе? Речь идет о посланниках, о представителях церквей. И здесь сказано, что Господь не только ходатайствует о церкви, очищает церковь и повелевает церковь, но Господь контролирует церковь. Я могу сказать только так, что Он всегда поднимает своих истинных лидеров в Его настоящей церкви. Он всегда взращивает истинных лидеров в Его истинной церкви. Он дал некоторых, сделал апостолами, пророками, пастырями, учителями. Это те, кто дан Господом церкви. Он всегда имеет верных лидеров. Те из вас, которые настоящие верующие, вы можете найти путь к этим верным лидерам. Вы можете слушать их проповеди на интернете или читать их книги. Господь никогда не оставляет церковь без Его настоящих посланников. Это всегда верные лидеры, с кем Он строит церковь. Когда мы смотрим на церковь, мы видим видение Христа, мы видим, что Он имеет суверенный контроль, что Он посвящен святости церкви, Он посвящен тому, чтобы истина была представляема в церкви, Он посвящен тому, чтобы церковь имела верных пастырей. А я представляю вам пятый компонент этого видения. Он защищает свою церковь. Из Его уст, в 16 стихе, выходил острый с обеих сторон меч, очень острый, острый с обеих сторон. Для чего этот меч? Для чего этот меч? Посмотрите во 2 главе, 12 стих. Господь описан здесь как тот, кто имеет острый с обеих сторон меч. Острый с обеих сторон меч. Что это делает? Что этот меч делает? Он продолжает и говорит, «Я знаю, что вы в Пергаме, вы знаете, где престол сатаны, вы держите прочно за мое имя, и у вас умерщвлен верный свидетель Антипа, но я имею что-то против тебя, потому что есть у вас некоторые, которые придерживаются учения Валаама, который научил Валака ввести соблазн сынов Израилевых, и у вас есть некоторые, которые придерживаются учения Николаитов». Он говорит, «Я рад, что вы не отвергли веру, но вы продолжаете терпеть лжеучителей». Вы продолжаете терпеть лжеучителей. И здесь он говорит в 16 стихе, «Вам нужно покаяться. А если не так, я скоро приду, и я сражусь с ними мечом уст моих». Господь церкви защищает церковь. Он говорит, вам нужно разобраться с этими людьми, иначе я приду, и я с ними разберусь. Вот каким образом Господь защищает свою церковь. Я помню несколько лет тому назад, у нас был один человек в нашей церкви, его зовут Том, он еще до сих пор в нашей церкви. Лжеучитель пришел в наш город, очень коррумпированный, и Том, он был молодым верующим, и тогда он попал под его влияние. Этот лжеучитель, он приходил к нему в дом, и он пытался забрать этот трофей из нашей церкви для того, чтобы вернуть свой культ. Вот. И этот Том абсолютно был в смущении. И один из друзей Тома, и он жил, он взял его к себе, и пожили они несколько дней вместе, и они, он проявил заботу. И я взял своего сына и друга, который был полицейский, и мой сын атлет. Вот, я знал, что я в безопасности. Я постучал в эту дверь, и я зашел в этот дом, и там этот лжеучитель был, который жил там уже несколько дней. И в конце концов, это в погоню превратилось. И мы в конце концов повязали этого парня и спасли Тома, и забрали его оттуда. Почему я делал это? Потому что я должен гонять этих волков, чтобы они не воровали моих овец. Каждый раз, как я вижу этого Тома, у него такие искорки в глазах. Он помнит, как мы гонялись за этим ложным учителем в парке. Этот человек уехал назад в Балтимор, Мэриленд. Я беспокоюсь о том, чтобы эти волки не разрушали церковь. Я беспокоюсь о том, чтобы эти поддельные верующие не приходили и не разрушали церковь. Я беспокоюсь о том нехристианском телевидении, которое обманывает людей и зарабатывает на них. Но настолько, насколько я посвящен, я знаю, что Господь делает это гораздо лучше, чем я. Он не потеряет никого из своих детей. Он защитит их от ложных учителей. Господь церкви, Он полностью включен в работу, чтобы разрушить врагов своей церкви. Это добрая весть, не так ли? Это великая новость. Господь церкви, Он действует в Его церкви. И последний элемент этой картины в том, что представляет это видение в 16 стихе. Он подходит, в конце концов, к лицу. И лицо его было как солнце, сияющее в силе своей. Господь проявляет свою славу через церковь. Он обращается к этим семи золотым светильникам, и посередине Сын Человеческий, и он, в конце концов, видит его лицо, и он видит это как яркое пламя, которая являет славу Божию, как солнце. Матфея 13:43 написано, что лица святых, они будут сиять, как солнце. 2 Коринфянам 4:6 написано, что Он просветил наши сердца, чтобы дать нам знание славы Божией. Слава Божия, она просвещает лицо Иисуса Христа, и эта слава просвещает церковь и через нее светит. Это евангелизм. Он евангелизирует через то, что проявляет свою славу через церковь. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем речь идет. Мы те, кто служит церкви, мы, которые живем для церкви, мы, кто умираем для церкви, которые работают неустанно для церкви, для того, чтобы церковь выросла. Мы можем быть уверены, что Господь церкви полностью вовлечен в работу со своей церковью. Мы переживаем о общении святых с Христом, чтобы оно было богатым и полным. Мы переживаем о том, чтобы они правильно проходили трудности и скорби. Мы заботимся о том, чтобы они знали истину, чтобы они были чисты и они были святы, чтобы у церкви было благочестивое лидерство, чтобы их свидетельство было ясно для мира. И я хочу вас убедить. Иоанн переживал о том же самом. И Иоанн обращается и видит этого превознесенного Христа, который молится, который ходатайствует, который учит, который повелевает, суверенно контролирует и являет свою поражающую славу через свою церковь. Вот почему мы можем сказать с Павлом, потому что мы всегда торжествуем во Христе. 2 Коринфянам 2:14. Итак, знайте об этом. Он там. Он во всей своей славе, в своей церкви. Какая реакция на это? 17 стих. Страх. Когда я увидел это, я упал к ногам его, как мертвый. Это когда Маной, который отец Самсона, как Иов, как ученики, когда Христос вошел в лодку, успокоив шторм. Это ужасающее присутствие Божие, как Иезекииль, как Исаия упали на ниц и сказали: «Горе мне». Я всегда думаю, что это то, что церковь, в чем церковь нуждается. Она нуждается в видении славы Христовой. Ей не нужны трюки и методы, не нужна какая-то техника. Нам нужно быть пораженными святым страхом в присутствии славы Христовой. Иоанн был поражен во временную кому. Он упал как мертвый. Я хотел бы, чтобы верующие имели такое ощущение страха Божьего. Я помню об этих людях Торонто пробуждения, когда они говорили о том, что присутствие Божье выражается в их смехе. Если Бог действительно явился, никто не смеялся бы. И некоторые из них гавкали и кукарекали. Они были бы поражены замертво, как Иоанн. Нам нужно быть в состоянии великого страха перед Богом. И он положил руку свою на меня и сказал: «Не бойся, я первый, я последний. Я живой и был мертв, и вот жив во веки веков». Что это значит? Тебе не нужно бояться смерти. Он говорит: «Я умер для того, чтобы ты никогда не умер». Очень, очень известное прикосновение. Иоанн знал это прикосновение. Почему он упал замертво? Потому что тогда, когда ты в присутствии Господа, как Исаия, он говорит: «Горе мне, я человек с нечистыми устами». Он чувствовал себя очень недостойным в присутствии Божьем, но Господь поднимает его и говорит: «Я умер за тебя и воскрес». И ключи, которые были в его руке. Итак, дорогие братья, будьте в страхе, осознавая Божье присутствие, и будьте ободрены тем, что мы, как лидеры, мы под защитой этого прославленного Христа. Он осуществит и достигнет свою цель. Итак, страх, да. Утешение, да. И в конце концов, обязанности, 19 стих. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Что он говорит здесь? Встань, Иоанн, проснись, встань. Возьми свою ручку и делай то, что я сказал тебе делать в 11 стихе. Напиши. Отряхни пыль и займись работой. Мы будем торжествовать по причине того, что Господь церкви будет торжествовать. Отец, это большая радость быть с этими друзьями, братьями и сестрами во Христе. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за ободрение наших сердец в общении и особенно ободрение наших сердец в поклонении и особенно в том, что мы провели это время в Писании. Это драгоценное время. Мы любим Тебя, мы любим Твою истину, мы любим Твоих людей. Мы знаем, что Ты любишь Твою церковь. И помоги нам иметь эту же любовь, чтобы Ты использовалась могущественно. Достигать то, что Ты хочешь достигать для Твоей славы в Твоей возлюбленной церкви, за которую Ты отдал свою жизнь. Благослови эту церковь. Благослови эту церковь. Благослови их могущественно. Пусть они переживают полноту всего того, что Иоанн видел в своем видении, чтобы всякая церковь, которая представлена здесь, чтобы ты был прославлен там, чтобы твоя церковь была инструментом, через который провозглашение славы Божией распространялось бы во всех точках мира. Благодарим тебя за эти замечательные часы вместе во имя Иисуса Христа. Аминь.